Юрий Щербатых. «Плоть от плоти моей». Глава первая. Цербер. Часть первая. Космопорт, четвертой планеты звезды Тау-Кита, мало отличался от подобных заведений на других планетах, на которых мне приходилось бывать. Разве что гудение кондиционеров было сильнее из-за высокой температуры планеты, да колонны свода зала ожидания были потолще, из-за повышенной силы тяжести. Нормальным именем этот мир так и не обзавелся, и большинство гостей называли планету Ешкой, так как именно под литерой Е, идущей после названия материнской звезды, она была известна при открытии еще в начале 21 века. Потом, после наступления межзвездных путешествий, планету посетила несколько экспедиций, каждая из которых давала ей свое название, исходя из своих национальных или филологических предпочтений. Но потом, чтобы не вносить путаницы в астрономические карты, ей вернули первичное имя Тау-Кита-Е. Это была ничем не примечательная планета земного класса, только побольше и пожарче, что затрудняло ее полноценное освоение. С другой стороны, располагалась она всего в 12 световых годах от Земли и была удобным транспортным хабом для грузовых и пассажирских кораблей, отправляющихся в дальний космос. Поэтому самостоятельных поселений, помимо шахт и карьеров, на ней было мало, и самой населенной частью Ешки был большой космопорт, в котором, помимо техников, пилотов, работников логистических компаний, а также дам легкого поведения, варился компот из разнообразной публики, прилетавшей и улетавшей по своим делам. Здесь редко встречались негуманоиды с окраинной федерации, зато было полно темных личностей земного происхождения, занимающихся не очень законными торговыми операциями между ближайшими планетными системами. И именно здесь я застрял с остатками своего товара, неудачно купив по скидке дешевые ювелирные украшения и партию лазерных прицелов, которые намеревался сбыть на дальних планетах. А вначале план выглядел почти разумным, но потом меня настиг штраф налоговой службы, от которого я уже полгода бегал по всей галактике. В результате с моего банковского счета списали деньги, предназначенные на билет в Центр региональной торговли, где я намеревался выгодно продать свой товар, а весь запас наличных был вложен в эту сделку. И теперь мне приходилось ломать голову над тем, как выкрутиться из этой глупой ситуации, в которую я угодил по собственному легкомыслию и стремлению к легкой наживе. Решение проблемы осложнялось тем, что товар оказался некондиционным, что явилось очередным доказательством правоты моего прапрадедушки, который, согласно семейной легенде, любил приговаривать «дорого да мило, дешево да гнило». Две чашечки кофе, заказанные с целью подстегнуть мозг к поиску выхода из сложившейся ситуации, не сработали, и пришлось разбавить их коньяком, чтобы снять лишний стресс. От спиртного организм пришел в состояние легкой релаксации, что совершенно не способствовало необходимой мне работе мысли. Пришлось снова воспользоваться помощью кофеина, который опять сменил алкоголь, и на этом моя активность сошла на нет. Осознав, что выход из тупика не просматривается, я решил отдаться на волю случая, втайне надеясь, что ситуация как-то разрешится сама собой, пусть и с ущербом для моих и так небогатых финансов. В конце концов, мне не впервой проигрывать на трудном поприще космической торговли, и я научился более-менее стойко переносить подобные удары судьбы. Другое дело, что осознание того, что ни космические пираты с Канопуса, ни федеральная полиция, а я сам оказался виновником данной тупиковой ситуации, бесило меня сильнее всего. Я сделал несколько глубоких вдохов и выдохов и мысленно представил ледяные равнины Ганимеда, на котором мне пришлось в свое время побывать. Вообще-то, знакомый психолог советовал для снятия стресса представлять более приятные картинки, например, лужайки с цветами или экзотические водопады, но у меня это не срабатывало. Когда жизнь поворачивалась ко мне задницей, мне требовалась встряска, и вспоминания о промерзшей равнине Урук на спутнике Юпитера подходили лучше всего. Там мне было действительно хреново, и жизнь порой висела на волоске. А сейчас я испытываю лишь временные финансовые трудности, с которыми не раз сталкивался и из которых как-то всегда выбирался. Мне удалось сбросить часть напряжения в душе и теле, и я расслабленно откинулся в кресле. Маленькими глоточками, медленно прихлебывая коньяк, я смотрел на людей, заполнявших зал. Большая часть посетителей космопорта сновала туда-сюда, и лишь ожидающие своего рейса пассажиры вносили небольшую порцию покоя в эту космическую суету. Тем временем алкоголь настроил меня на философский лад. Я вспомнил незабвенного царя Соломона, утверждавшего, что все суета-сует и всяческая суета, и мысленно согласился с ним. Хотя, с другой стороны, ему было легко это говорить, когда он имел в своем распоряжении целое царство и огромный гарем в придачу. Ведь легко презирать деньги, когда их у тебя навалом. Гораздо сложнее это делать, если в кармане пусто, а жизненные перспективы темны и безрадостны. Вот и носятся люди по галактике, кто в поисках денег, кто приключений. Самое смешное состоит в том, что лишь ничтожная часть людей, стремящихся к богатству, его достигнут, а вот те, кто жаждет приключений, получат их, скорее всего, на свою пятую точку, и они их особо не порадуют. Лично же я за годы странствий присытился новыми впечатлениями и был готов довольствоваться деньгами. Поэтому и стал вольным торговцем, а не остался в Звездной Академии, из которой ушел после третьего курса. Ну, если честно, скорее не я ушел, а меня ушли. Но к тому моменту я морально был готов к этому. Да, когда-то мне хотелось стать космическим разведчиком, чтобы исследовать окраины Федерации и совершать подвиги во славу человечества, но слепо подчиняться бездушным параграфам устава космической службы и быть втиснутым в жесткие рамки правил и регламентов я не желал. Поэтому в итоге предпочел остаться вольной птицей и собственными трудами зарабатывать себе на хлеб. И хотя будущее мое было неопределенным, а прошлое слегка подпорчено конфликтами с космической полицией, я твердо держался выбора, избранного 15 лет назад. В отличие от пилотов космической разведки или солдат звездной пехоты, чьи скитания по галактике целиком зависят от планов руководства космофлота или прихоти их командиров, я лечу туда, куда пожелаю сам. Впрочем, здесь я выдаю желаемое за действительное. На самом деле мне приходится отправляться в основном туда, где надеюсь выгодно продать товар, и выбираю транспорт, на который у меня хватает наличности. А в данный момент с наличностью у меня было туго. Я отрешенно посмотрел на опустевший бокал с остатками коньяка и поднял руку. Через пару секунд ко мне подкатил смешной робот-официант на забавных фиолетовых колесиках, украшенных какими-то замысловатыми цветочками. Курт рассказывал мне, что по замыслу маркетологов эта цветастая хрень должна вызывать у посетителей кафе позитивное настроение и, соответственно, величину среднего чека заказа. Какая глупость! Я указал роботу на два пустых бокала и поднял над головой три пальца, надеясь, что этот горе-официант без слов поймет мои намерения, ибо разговаривать с кем-либо, даже с этой неразумной железякой, мне не хотелось. Официант понял меня правильно, но, по-видимому, заказ вступил в противоречие с программой, записанной в его компьютерных мозгах. На голове робота замигала красная лампочка, и приятным, но все же механическим голосом он сообщил: «Сэр, вы заказываете третий бокал коньяка за последний час. Администрация кафе выражает озабоченность возможными последствиями этого поступка. Предлагаем вам поменять ваш заказ на порцию прохладительного напитка за счет заведения». Я посмотрел на дисплей официанта, на котором было изображено человеческое лицо, изображающее смесь доброжелательности, учтивости и понимания. Наверняка куча психологов и маркетологов долго подбирали ему нужное выражение, чтобы вызвать у посетителей кафе позитивный настрой и опять-таки увеличить продажи. «Пошел к черту, железяка! А когда вернешься, принеси мне именно коньяк, а не содовую. Даю тебе 2 минуты». Робот дважды мигнул лампочкой, после чего она изменила цвет на зеленый, и официант покатил к стойке бара за коньяком. Но вместе с этим пришло осознание того, что мой лимит на спиртное в этот вечер исчерпан, так как четвертую порцию они не нальют ни при каких обстоятельствах. Мое лицо уже запечатлено не только в памяти этого робота, но и всех остальных заведений. И до завтрашнего вечера ни один бар в этом космопорте не продаст мне напитка крепче чая. Если бы это был обычный официант, то я за дополнительные чаевые наверняка уболтал бы его принести мне выпивку. Но с компьютерным мозгом такие штуки не проходят. В чем-то роботы, безусловно, превосходят людей. Ну, например, по скорости вычислений или безупречности логики. Но с ними скучно, и все знаешь наперед. А вот с людьми все интересней. И порой никогда не угадаешь, чем закончится разговор. как это случилось у меня с Дмитрием Шаленом на заброшенной планете Гамма-Денеба.